Когда мне исполнилось то ли 11, то ли, что вероятнее, 12 лет, нам впервые разрешили остаться в летнем парке после заката, посидеть на заросшем покатом берегу канала, наблюдая за фейерверком. Первый залп ракет вспыхнул над городом почти одновременно с тем, как Дэвиду стало плохо. Он скатился к воде, и его вырвало. Руки его по локоть ушли в грязь. Красные и белые звезды во всем великолепии сияли над ним. Мистер Миллион взял его на руки, а когда бедный Дэвид успокоился, мы поспешили домой. Его болезнь не могла длиться дольше, чем действовал несвежий сэндвич, вызвавший ее. Но пока наш наставник укладывал его в постель, я решил, что следует поближе подобраться к сцене, где шло представление, фрагменты которого я видел в просветах между вздымающимися домами, пока мы добирались домой. Мне запрещали подниматься на крышу после захода солнца, но я отлично знал, где ближайшая лестница. Пробравшись в этот запретный мир листвы и теней, пока пурпурные и золотые и слепящие алые светлячки взмывали над крышей, я вдруг почувствовал головокружительное изнурение, словно только что поднялся с постели после приступа лихорадки. У меня перехватывало дыхание. Внезапный озноб сотрясал меня, леденил кровь посреди жаркого лета. На крыше было куда больше людей, чем могло показаться. Мужчины без шляп, плащей или тростей, все это они оставляли на хранение в отцовских апартаментах. А девушки, служившие у моего отца, в костюмах, обнажавших раскрашенные груди в отверстиях, заплетенных проволокой, словно птичьи клетки, или придававших им облик великанш, исчезавшие лишь тогда, когда вы стояли совсем рядом с ними, или в платьях, отражающих лица и груди, носящих их. Как тихая вода отражает деревья, так что в мерцающих цветных вспышках они выглядели будто королевы из колоды Таро в странных нарядах. Конечно же, меня увидели. Ведь я пребывал в таком возбуждении, что даже не подумал спрятаться как следует. Но никто не приказал мне уйти. Наверняка они подумали, что мне разрешено взглянуть на фейерверк. Он длился долго. Помню, как один из гостей, грузный пожилой человек с тупым квадратным лицом, судя по всему, большая шишка, так торопился насладиться обществом своей девицы, совсем не желавшей уходить до конца представления, что пришлось передвинуть 20 или 30 кустов и маленьких деревьев, чтобы создать вокруг них маленькую рощицу. Я помогал официантам носить горшки и ящики поменьше и сумел пронырнуть в само сооружение, когда его закончили. Отсюда я мог еще понаблюдать сквозь ветви за рвущимися ракетами и воздушными бомбами. Но в то же самое время за гостем и его Нав Дюбуа, смотревший на фейерверк с куда большим интересом, нежели я. Мои мотивы, насколько мне помнится, заключались не в страсти подглядывать, а в простой любознательности. Я был в том возрасте, когда детям свойственна такая страсть, но прежде всего научная. Мое любопытство было уже почти удовлетворено, когда кто-то схватил меня за рубашку и выволок из кустов. Я ожидал увидеть мистера Миллиона, но это был не он. Ловцом моим оказалась маленькая седовласая женщина в черном платье, подол которого, как я заметил, даже в тот миг свисал прямо от пояса до самого пола. Думаю, что поклонился ей, так как она явно была не из слуг. Но она никак не ответила на мое приветствие, так пристально глядя мне в лицо, что заставило меня подозревать, что в отсутствии роскошных вспышек она видит ничуть не хуже, чем при их свете. Наконец, когда появилось то, что можно было с достаточной вероятностью принять за финал представления, огромная ракета, со свистом вознесшаяся на реках пламени, она на мгновение глянула вверх. Когда ракета взорвалась голубой орхидеей невероятных размеров и сияния, эта ужасная маленькая женщина снова вцепилась в меня и твердо повела к лестнице. Пока мы находились на ровном каменном полу верхнего сада, она, насколько я мог видеть, не шла, а скорее скользила по нему, словно ониксовая шахматная фигурка на полированной доске. Несмотря на все, что произошло с тех пор, я помню ее именно такой. черной королевой, шахматной фигуркой, ни злой, ни доброй, и черной только за тем, чтобы условно отличать ее от некой белой королевы, увидеть которую мне так и не было суждено. Однако лишь только мы дошли до ступенек, плавное скольжение превратилось в тягучее подпрыгивание, отчего дюйма 2-3 ее черные юбки с перехлестом расстилались по каждой ступени, как будто ее туловище с каждым шагом ныряло, словно маленькая лодочка в порогах, рывок, затем мимолетная пауза и почти падение на спину в столкновении завихрений. Она удерживалась на этих ступеньках не только потому, что цеплялась за меня, но и ухватившись за руку служанки, поддерживавшей ее с другой стороны. Я сперва, когда мы пересекли верхний сад, решил, что это скользящее движение было результатом отменно выработанной походки и хорошей осанки. Но сейчас я заметил, что она в чем-то ущербна. Возникло впечатление, что без нашей помощи она просто рухнула бы головой вниз. Как только мы достигли подножия лестницы, ее плавное движение возобновилось. Она кивком отослала горничную и повела меня по коридору в направлении, противоположном нашей спальне и классной комнате, пока мы не дошли до лестницы где-то на задах дома, винтовой, редко используемой, очень пологой, снабженной только низенькими железными перилами и на 6 пролетов уходящей в подвал. Здесь она отпустила меня и сухо велела спускаться вниз. Я прошел несколько ступенек и обернулся взглянуть, не испытывает ли она каких-нибудь затруднений. У нее не возникло проблем, но и лестница ей была ни к чему. Ее длинная юбка свисала ровно, как занавес, а она плыла по воздуху, следом за мной, в центре лестничного проема. Я был так поражен, что остановился. Это побудило ее сердито мотнуть головой. Затем побежал. Я мчался по спиральной лестнице, а она скользила рядом со мною, обратив ко мне лицо, поразительно схожее с лицом моего отца, все время держа одну руку на перилах. Когда мы спустились на 2 пролета, она скользнула вниз и поймала меня так же легко, как кошка ловит отбежавшего поиграть котенка, и повела меня сквозь комнаты и переходы, куда мне никогда прежде не разрешалось заглядывать. И все эти чудеса так обескураживали, что у меня родилась сумасбродная мысль, а не завела ли она меня в какое-то совсем другое здание. Наконец мы остановились перед дверью, ничем не отличавшейся от прочих. Она отперла ее старомодным медным ключом с пилообразной бородкой и поманила меня вовнутрь. Комната была ярко освещена, и я смог ясно увидеть то, что лишь почувствовал на крыше и в коридорах, подол ее юбки. Как бы она ни двигалась, не доставал до пола 2 дюймов. И между ним и полом совсем ничего не было. Она показала на маленькую скамеечку для ног, покрытую вышитой салфеткой, и сказала: «Сядь». А когда я повиновался, подплыла по воздуху к качалке и уселась, глядя на меня. Спустя минуту она спросила: «Как тебя зовут?» Когда я ответил, она вздернула бровь и качнула свое кресло, оттолкнувшись руками от стоящего рядом торшера. После долгого молчания она сказала: «И каким же именем он тебя зовет?» «Он?» Кажется, я слегка отупел от недосыпания. Она поджала губы. «Мой брат». Я немного расслабился. «О», — сказал я, — «так вы моя тетя. Я заметил, что вы похожи на моего отца. Он зовет меня номер 5. С минуту она продолжала разглядывать меня, и уголки ее губ поползли вниз, как часто бывало у моего отца. Потом она сказала: «Это либо слишком большой, либо слишком малый номер. Из ныне живущих сейчас находится в этом доме только я и он, и я подозреваю, что он склонен учитывать еще и симулятор. У тебя есть сестра, номер 5?» К тому времени мистер Миллион уже заставил нас прочесть Дэвида Копперфилда. И когда она сказала так, то поразительно живо и неожиданно напомнила мне тетушку Бетси Тротвуд. Я зашел со смехом. «В этом нет ничего смешного или странного. Вот у твоего отца есть сестра. А почему у тебя ее не может быть? Так есть или нет?»
«У меня есть брат. Его зовут Дэвид, тетя».
«Ты можешь называть меня тетей Жаннин. А скажи номер 5. Дэвид похож на тебя?»
Я подумал и покачал головой. «Совсем нет, тетя Жаннин. У него светлые кудрявые волосы, а не такие, как мои. Может быть, внешне мы немного похожи, но это сходство не очень сильное».
«Так, значит, он использовал одну из моих девчонок», — сказала тетя почти неслышно.
«Что?»
«Ты знаешь, кто была мать Дэвида номер 5?»
«Мы же братья, нет? Я думал, что она была у нас одна. А мистер Миллион всегда говорил, что она давным-давно оставила дом».
«Нет, это не так», — отвечала тетя. «И сейчас я бы хотела показать тебе фото твоей собственной матери. Хочешь на него взглянуть?»
Она позвонила в колокольчик, вызвав служанку. Та, сделав книксон, появилась из соседней комнаты. Тетя отдала ей какое-то приказание, и служанка ускользнула обратно. Повернувшись обратно ко мне, тетя спросила:
«А чем ты занят весь день, номер 5? Кроме того, что бегаешь по крышам и путаешься у взрослых под ногами. Тебя хоть учат чему-нибудь?»
Я рассказал ей о своих экспериментах. Я стимулировал неоплодотворенные яйцеклетки лягушек половому делению и затем химической обработкой удваивал количество хромосом так, чтобы получить следующее поколение уже внеполовым путем. И о вскрытиях, которые меня поощрял делать мистер Миллион. И, среди прочего, я бронил замечание, как интересно было бы провести вскрытие одного из аборигенов Сент-Ан, если бы хоть один еще существовал. Ведь описания, сделанные первыми исследователями, очень сильно расходились, а некоторые первопоселенцы утверждали, что аборигены могли менять свой облик.
«Ага», — сказала моя тетя, — «ты знаешь о них. Дай-ка мне проверить тебя, номер 5. Что такое гипотеза Вейля?»
Мы уже проходили это несколько лет назад, поэтому я ответил. Гипотеза Вейля предполагает, что аборигены обладали способностью в совершенстве копировать облик и поведение человека. Вейль считает, что когда с Земли пришли корабли, аборигены перебили всех и заняли их места в кораблях, так что мертвы не они, а мы.
«Ты хочешь сказать «люди Земли», — сказала моя тетя. «Человеческие существа».
«То есть, мадам?»
«Если Вейль прав, тогда и ты, и я — аборигены Сент-Ан, по крайней мере, по происхождению. Это, я думаю, ты и имел в виду. Ты считаешь, что он был прав?»
«Я не думаю, что это имеет значение. Он сказал, что имитация должна была быть совершенной. И если это так, то они все равно такие же, как мы». Я думал, что я ответил умно, но моя тетушка усмехнулась и закачалась быстрее. В этой тесной, ярко освещенной комнатке было очень тепло.
«Номер 5, ты слишком юн для семантических игр. И я боюсь, что тебя запутало именно это слово. Совершенная. Уверена, что доктор Вейл использовал его скорее свободно, чем точно, как ты, кажется, полагаешь. Имитация едва ли могла быть точной, раз человеческие существа не обладают такой способностью, и чтобы копировать человека в совершенстве, аборигены должны были утратить ее».
«А разве они не могли этого сделать?»
«Дитя мое, способности любого типа, раз возникнув, должны развиваться. А если так, то их следует использовать. В противном случае они отмирают. Если аборигены могли подражать так хорошо, что даже сумели утратить эту способность, то это был бы их конец. И без сомнения он настал бы задолго до того, как первые звездные корабли достигли Сент-Ан. Разумеется, нет ни малейших доказательств такой их способности. Они просто вымерли, прежде чем их успели толком исследовать. И Вейль,
которому требовалось достаточно драматичное объяснение жестокого иррационального поведения окружающих, подвесил полсотни фунтов теории ни на чем. Последнее замечание, и в особенности то, что моя тетушка выглядела такой дружелюбной, казалось, предлагало идеальный повод для вопроса о ее забавных средствах передвижения. Но пока я старался его сформулировать, нас прервали почти одновременно с двух сторон. Вернулась горничная, неся огромную книгу, переплетенную в тесненную кожу, и протянула ее тетушке именно тогда, когда раздался стук в дверь. Моя тетушка рассеянно сказала: «Разберись тут». А так как реплика могла быть с одинаковой вероятностью отнесена и ко мне, и к горничной, я удовлетворил свое любопытство другим способом, бросился к двери. Две из девиц моего отца, разодетые и раскрашенные до того, что казались более чуждыми мне, чем любые аборигены, высоченные, как ломбардские тополя, так же мало похожие на людей, как духи, с зелеными и желтыми глазами, размером с яйцо, искусственно увеличенными грудями, выдававшимися почти до плеч, ждали в прихожей. Мне было приятно, что они вздрогнули, увидев меня в дверях. Я с поклоном впустил их. Но когда горничная закрыла за ними дверь, моя тетушка тем же отсутствующим тоном сказала: «Минутку, девочки. Я тут хочу показать мальчику кое-что, а потом он собирается уйти». Кое-что было фотографией, использующей, как я предположил, некую новую технику, заменявшую все цвета светло-коричневого. Она была маленькой и, судя по ее общему виду и обтрепанным краям, очень старой. На ней я увидел девушку лет 25, худую и, насколько я мог судить, довольно высокую, стоявшую рядом с коренастым молодым мужчиной на вымощенной дорожке и державшую на руках ребенка. Дорожка тянулась перед очень примечательным домом, длинным деревянным зданием, высотой всего в один этаж, с крыльцом или верандой, менявшим свой стиль через каждые 20 или 30 футов так, что создавалось впечатление множества крайне узких домов, построенных стена к стене. Я считаю нужным упомянуть здесь эту деталь, в то время едва отмеченную краем сознания, потому что много раз после своего освобождения из тюрьмы пытался найти хотя бы следы этого дома. Когда же мне впервые показали эту фотографию, меня куда больше заинтересовали лица девушки и ребенка. Последнее было едва различимо. Его фигурка почти утопала в белом шерстяном одеяльце. Черты лица девушки были крупными, и на нем сияла ослепительная улыбка, в которой сквозило то редко встречающееся очарование, одновременно беззаботное, поэтичное и хитрое. «Цыганка», — подумал я вначале, но цвет кожи у нее был для этого слишком светел. Так как в этом мире мы все произошли от сравнительно малых групп колонистов, наше население довольно однородно фенотипически. И только мои занятия предоставили мне кое-какие сведения о других расах изначальной Земли. Во вторую очередь я подумал о кельтских народах, и на сей раз почти с полной уверенностью, что догадка эта справедлива. «Уэльс», — произнес я вслух, — «или Шотландия, или Ирландия».
«Что?» — спросила моя тетушка.
Одна девица хихикала. Сейчас они сидели на диване, скрестив перед собой длинные, блестящие, словно полированные древки флагов, ноги. «Неважно». Моя тетушка бросила на меня испытующий взгляд и сказала:
«Ты прав. Я пришлю за тобой. И мы поговорим об этом, когда у нас будет побольше свободного времени. Сейчас же моя горничная проводит тебя в твою комнату».
Не помню никаких подробностей бесконечно долгого перехода с горничной до нашей спальни, и даже тех слов, что я сказал мистеру Миллиону в оправдание своего недозволенного отсутствия. Но какую бы легенду я ни сочинил, думаю, что он доискался правды, расспросив слуг, потому что никаких приглашений вернуться в тетушкины апартаменты не последовало, хоть я и ждал их потом несколько недель. Этой ночью, да, я совершенно уверен, что это была та же ночь, мне приснились аборигены Сент-Ан. Аборигены, танцующие с плюмажами из свежей травы на головах, локтях и коленях. Аборигены, потрясающие сплетенными из коры щитами и копьями с нефритовыми наконечниками. И видение это продолжалось, пока их движения не передались моей кровати и не обернулись затянутыми в потрепанную красную ткань руками лакея моего отца, пришедшего позвать меня, как это делалось каждую ночь, в его библиотеку. Именно в эту ночь, в тот самый раз, когда мне впервые приснились аборигены, как я теперь уверен, изменилось и содержание наших с ним встреч, которые за 4-5 лет уже сформировали вполне предсказуемую последовательность разговоров, голограмм, свободных ассоциаций, внезапных переходов от одной темы к другой. Последовательность, о которой я привык думать как о неизменной, сменилась. После вступительной беседы, задуманные, по-моему, для того, чтобы сделать меня непринужденным, в чем он никогда не имел успеха, мне было велено закатать рукав и лечь на старый медицинский смотровой стол в углу комнаты. Мой отец приказал мне смотреть в стену, на полке, заставленные растрепанными тетрадями. Я почувствовал, как игла входит во внутреннюю сторону моей руки, но я не смог ни сесть, ни взглянуть на то, что отец делал. Затем он выдернул иглу и велел лежать смирно. После показавшегося очень долгим промежутка времени, в течение которого мой отец изредка щупал мой пульс или поднимал мои веки, чтобы взглянуть в зрачки, кто-то в дальнем углу начал рассказывать очень длинную и путанную историю. Отец записывал то, что говорилось, и временами задавал вопросы. Я счел ненужным отвечать, ибо рассказчик делал это за меня. Наркотик, введенный мне, казалось, не ослаблял своего действия с ходом времени. Вместо этого он словно уносил меня все дальше от реальности и от того образа сознания, что лучше всего помогал сохранять индивидуальность мысли. Потрескавшаяся кожа стола исчезла, и теперь это была палуба корабля или крыло голубя, бьющееся высоко над миром. И меня больше совсем не интересовало, принадлежал ли звучавший голос мне или моему отцу. Иногда он звучал выше, иногда ниже. Временами я чувствовал себя говорящим из глубины грудной клетки, много более широкой, чем моя. И его голос, узнаваемый только по мягкому шуршанию страниц тетради, вдруг напоминал мне высокие пронзительные крики бегающих по улице детей, которые я слышал летом, когда мне удавалось высунуть голову в окошко у основания купола библиотеки. Эта ночь снова изменила мою жизнь. Наркотики. Вроде бы он давал мне по нескольку разных препаратов. Порой давали ощущение, что я не могу лежать спокойно, а бегаю взад и вперед часами, пока идет разговор, или тону в блаженных или неописуемо ужасных грезах. Одним словом, они пагубно действовали на мое здоровье. Я часто просыпался по утрам с головной болью, которая мучила меня весь день, и стал подвержен припадкам крайней нервозности и тревоги. Самым пугающим было то, что выпадали целые куски суток, так что я обнаруживал себя проснувшимся и одетым, читающим, идущим или даже говорящим, но абсолютно не помнящим ничего из происходившего с тех пор, как я лежал прошлой ночью в отцовской библиотеке, бормоча что-то неразборчивое в потолок. Уроки, что велись для нас с Дэвидом, не прекратились, но в каком-то смысле мы с мистером Миллионом поменялись ролями. Теперь я настаивал на соблюдении графика занятий, я выбирал тему и в большинстве случаев опрашивал Дэвида и мистера Миллиона. Но часто, когда они уходили в библиотеку или в парк, я оставался в постели и читал. И думаю, что много раз я читал и занимался в минуты, когда сознавал себя лежащим в постели, до того момента, когда за мной снова приходил отцовский слуга. Разговоры Дэвида с нашим отцом претерпели ту же характерную перемену в то же самое время. Но, должен я заметить, для него эти беседы сделались менее частыми и становились все реже, пока лето расходовало свою сотню дней. Потом перешло в осень и, наконец, сменилось долгой зимой. И он, кажется, был меньше подвержен действию препаратов. их эффект был для него совсем не так силен. Если задаться целью определить точное время, то именно той зимой я подошел к концу своего детства. Я впал в какое-то болезненное состояние. Странным образом, отвратив от детских забав, оно вдохновляло на эксперименты, которые я проводил на маленьких животных, а впоследствии занялся и анатомированием тел, нескончаемым потоком разинутых ртов и остановившихся глаз, прибывавших от мистера Миллиона. Я учился или читал, как я уже сказал, по много часов. Или просто лежал, закинув руки за голову, целыми днями пытаясь восстановить в памяти истории, которым так жадно внимал мой отец. Ни Дэвид, ни я не могли вспомнить достаточно, чтобы создать некую согласованную концепцию относительно истинной природы задававшихся нам вопросов. Однако мне все же удалось удержать в памяти некоторое количество обрывочных сцен. Уверен, вряд ли имели они место в действительности. Зато не сомневаюсь, что, по крайней мере, какая-то часть их порождена была теми видениями и шепотами, исторгавшимися из моего рта и преследовавшими меня в вихрях и на волнах измененных состояний сознания. Моя тетушка, прежде такая отчужденная, теперь частенько заговаривала со мной в коридорах и даже навестила нашу комнату. Я узнал, что она управляла всем хозяйством нашего дома, и благодаря ей мне выделили маленькую лабораторию в том же крыле. Но зиму я провел, как уже сказано, за своим эмалированным секционным столом или в постели. Оконное стекло было наполовину залеплено белым снегом, укрывавшим обнаженные стебли серебристой бругмансии. Клиенты моего отца попадались мне на глаза редко. Они приходили в мокрых сапогах, со снегом на плечах и шляпах, отдувающиеся и краснолицые, отряхивая пальто в вестибюле. Апельсиновые деревья исчезли. Садом на крыше больше не пользовались, а дворик под нашими окнами оживал только поздно вечером, когда полдюжина клиентов и их протеже, наслаждаясь жизнью и распевая на все лады под влиянием распитого, затевали игру в снежки. Занятие, неизменно кончавшееся тем, что девиц раздевали и вываливали нагишом в снегу. Весна застала меня врасплох, как она всегда поступает с теми, кто сидит взаперти. Однажды, когда я еще думал о погоде, если я вообще о ней думал, как о зимней, Дэвид распахнул окно и настоял, чтобы я пошел с ним в парк. И я обнаружил, что уже апрель. Мистер Миллион отправился с нами. И я вспоминаю, что когда мы вышли через переднюю дверь в маленький садик, открывавшийся на улицу, он оказался весь увит молодыми побегами, в глубине которых скрывался что-то нестройно лепетавший фонтан. Дэвид похлопал железного пса по ухмылявшейся морде и продекламировал. «Тогда же пес возник четырехглавый у пределов света». Я отпустил какое-то банальное замечание насчет его умения считать. «О нет, у старухи Церберши было четыре головки, ты разве не знал? Четвертое — это ее целомудрие. И она такая сука, что ни один кобель его у нее не отнимет». Даже мистер Миллион хихикнул, но позже я подумал, глядя на пышущее здоровьем тело Дэвида, на разворот его плеч, в котором уже проглядывала мужская стать, что если, как мне всегда казалось, три головы означали мэтра, мадам и мистера Миллиона, то есть моего отца, мою тетушку, то целомудрие, которое имел в виду Дэвид, и моего наставника, тогда четвертую следует приварить для самого Дэвида. Парк для моего братца был, наверное, чем-то вроде рая, но я, чувствуя себя неважно, находил его довольно тусклым, скучным и провел почти все утро, скорчившись на скамье и наблюдая, как Дэвид играет в сквош. Около полудня ко мне присоединилась не на моей скамейке, но на другой, достаточно близкой, чтобы эта близость ощущалась физически, севшая неподалеку девочка с гипсом на лодыжке. Ее привела сюда на костылях дама. Сиделка или гувернантка, усевшись, как я видел, нарочно между девочкой и мною. Однако у этой неприятной дамы была слишком чопорная осанка для того, чтобы ее опека могла иметь какой-то успех. Она сидела на краешке скамьи, в то время как девочка, вытянув свою поврежденную ногу, откинулась назад и таким образом дала мне хорошо разглядеть свой профиль. А он у нее был совершенно восхитительный. Однажды, когда она повернулась с какой-то репликой к чудищу рядом, я смог рассмотреть ее лицо. Карминовые губы и фиалковые глаза. Скорее круглое, чем овальное лицо. Густая черная челка, наполовину скрывшая лоб. Нежно округленные черные брови и длинные, изящно выгнутые ресницы. Когда старуха-торговка, продававшая кантонские рулеты с яйцом, длиннее ладони, прямо из кипящего масла, так что есть их надо с большой осмотрительностью, словно они отчасти живые, подошла ко мне, я сделал ее своей посланницей. И, купив один себе, направил ее с двумя обжигающими лакомствами к девочке и сопровождающему ее чудовищу. Чудовище, конечно, отказалось. Девочка же, я был очарован этим зрелищем, умоляла. Ее огромные глаза и горящие щеки красноречиво подтверждали аргументы, расслышать которые мне было трудно. Хотя было видно всю пантомиму. Отказ будет беспричинным оскорблением безвинному незнакомцу. Я так проголодалась и сама собралась купить рулет. Как глупо отказываться, когда бесплатно получаешь то, что хочешь. Разносчица, явно наслаждавшаяся своей ролью посредницы, изобразила, что вот-вот разрыдается при одной мысли о необходимости возвращать мне золото, которое на самом деле было мелкой бумажкой, почти такой же засаленной, как та, в которую был завернут рулет, и значительно грязнее. И постепенно их голоса стали громче. Так что я слышал и девочку, у которой оказалась чистая и очень приятная контральта. Конечно, в конце концов, они приняли мой дар. Чудовище отвесило мне чопорный поклон, а девочка подмигнула из-за ее спины. Полутора часами позже, когда Дэвид и мистер Миллион, следившие за ним с края корта, спросили, не хочу ли я позавтракать, я сказал, что хочу, подумав, что когда мы вернемся, я могу сесть поближе к девочке. Мы поели, боюсь, что я был очень тороплив, в маленьком чистеньком кафе возле цветочного рынка. Но когда мы вернулись в парк, девочка и гувернантка исчезли. Мы ушли домой, и меньше чем через час мой отец послал за мной. Я шел с некоторым опасением, потому что было время намного более раннее, чем то, когда обычно происходили наши встречи. Еще не появился ни один клиент, а меня обычно приглашали после того, как уходил последний. Но бояться оказалось нечего. Он начал с расспросов о моем здоровье, и когда я сказал, что чувствую себя лучше, чем всю зиму, он принялся в самолюбивой и даже напыщенной манере, настолько не похожей на его обычную, чуть усталую резкость, насколько вообще такое отличие можно было вообразить, говорить о своем деле и необходимости для молодого человека быть готовым самому зарабатывать себе на пропитание. Он сказал, «Я уверен, что ты теперь ученый-исследователь». Ответив, надеясь, что стал им, хотя бы в малой мере, я приготовился к обычному словоизвержению по поводу неоправданности занятий химией или биофизикой в мире, подобном нашему, где промышленная база так слаба, о никчемности экзаменов на государственную должность, которые не определяют даже степени готовности к ним и так далее. Вместо этого он сказал, «Рад слышать это». Честно говоря, я попросил мистера Миллиона поощрять тебя в этом направлении, насколько возможно. Уверен, он и так бы делал это. Со мной было то же. Эти занятия будут для тебя не только большим удовольствием, но и...» Он смолк, шумно прочистил горло и помассировал пальцами голову. «Представят изрядную ценность во всех смыслах. И они составляют, как ты мог бы сказать, семейную традицию». Я сказал и почувствовал себя именно так, что счастлив слышать это. «Ты видел мою лабораторию? Там, за большим зеркалом». Я не видел, хотя знал, что лаборатория именно за вертящимся зеркалом в библиотеке, и слуги порой говорили о его лечебнице, где он составлял для них рецепты, ежемесячно осматривал нанятых девушек и иногда оказывал услуги очень личного характера тем клиентам, которые не додумались блюсти верность только нашему заведению и теперь прибегали к посредническим услугам своих более мудрых коллег. Я ответил, что мне бы очень хотелось на нее взглянуть. Он улыбнулся.
Однако мы удалились от темы. Наука есть великая ценность. Так же, как я, ты найдешь, что она требует больших денежных вливаний, чем производит. Тебе понадобятся реактивы, оборудование, книги и многое другое, равно как и средства на собственную жизнь. Наш бизнес позволяет не слишком бедствовать, и хотя я надеюсь прожить долго, отчасти благодаря науке, наследник его ты. И в конце концов он станет твоим.
Значит, я был старше Дэвида.
Каждую фазу того, чем мы занимаемся. Поверь мне, все одинаково важны.
Я был так поражен и, честно говоря, повергнут в восторг моим открытием, что пропустил часть сказанного им. Я кивнул, и это было достаточно уместно.
Отлично. Я желаю, чтобы ты начал с парадных дверей. Этим занималась одна из девиц, и первый месяц она будет с тобой, ибо там следует выучиться большему, чем тебе кажется. Я скажу мистеру Миллиону, и он все устроит».
Я поблагодарил его, и он, отворяя двери в библиотеку, дал понять, что беседа окончена. Я едва мог поверить, выходя, что это тот же человек, который беспощадно глодал мою жизнь почти ежедневно в предутренние часы. С событиями в парке я это внезапное повышение не связывал. Теперь я понимаю, что мистер Миллион, у которого в совершенно буквальном смысле слова имелись глаза на затылке, наверняка доложил моему отцу, что я достиг возраста, когда детские желания, подсознательно устремленные на родителей, начинают полуосознанно распространяться за пределы семьи. В любом случае, тем самым вечером я принял на себя новые обязанности и стал тем, кого мистер Миллион поименовал «встречающий». А Дэвид, объясняя первоначальный смысл слова «родственного вратам», «привратником нашего дома». И таким образом нашел практическое воплощение тех функций, которые на символическом уровне исполнял железный пес в нашем саду. Служанка, исполнявшая их ранее, девушка по имени Нериса, выбранная не только потому, что она была из самых хорошеньких, но и самой рослой и сильной, крупнотелая, длиннолицая, улыбчивая девушка с плечами пошире, чем у большинства мужчин, осталась, как обещал мой отец, помогать мне. Наши обязанности были не слишком тягостны, ведь клиенты моего отца были людьми с общественным весом и богатством, не склонные к дракам или громким скандалам, кроме обычных последствий опьянения. И в большинстве случаев они побывали в нашем доме уже не меньше дюжины раз, а некоторые из них даже сотни раз. Мы звали их прозвищами, бывшими в ходу только здесь. Их Нериса называла мне «сотовочи» по мере того, как появлялись их обладатели. Принимали их одежду и направляли их, или, если нужно, провожали в разные части заведения. Нериса бросалась навстречу. Это было жуткое зрелище, полагаю, для всех, кроме самых героических клиентов. Позволяла себя ущипнуть, получала чаевые, а потом разговаривала со мной во время перерывов о случаях, когда ее звали наверх, обслужить какого-нибудь знатока, и о деньгах, что она получила в те ночи. Я же усмехался ее шуткам и отклонял чаевые так, чтобы дать клиентам понять, что я часть управляющего персонала. Большинству напоминаний не требовалось. И мне часто говорили, что я поразительно похож на своего отца. Когда я служил привратником еще совсем недолго, наверное, всего лишь третью или четвертую ночь, у нас появился необычный посетитель. Он пришел ранним вечером, но это был вечер такого сумрачного дня на самом исходе зимы, что фонари в саду уже час как были зажжены. По улице катили случайные экипажи, но лишь стук их колес доходил из тумана. Я открыл дверь и, как мы всегда поступали с незнакомцами, с вежливым интересом спросил, что ему угодно. Он сказал: Я хотел бы поговорить с доктором Обри Вейлем. Боюсь, что у меня был очень глупый вид.
Это Салтимбанк Стрит 666?
Конечно, да. И имя доктора Вейля, хотя я не мог ни с чем сразу отождествить его, задело что-то в памяти. Я решил, что это один из клиентов, которые использовали дом моего отца в качестве
адрес d'accommodation.
Так как посетитель выглядел совершенно пристойно, мне вовсе не было нужды держать его в дверях и спорить. Невзирая на частичное прикрытие, обеспеченное садом, я пригласил его войти. Потом я послал Нерису за кофе, чтобы несколько минут поговорить с ним наедине в приемной, который заканчивался вестибюль. Этой комнатой пользовались очень редко. И служанки, вытирая пыль, обходили ее, что я и отметил, едва отворив дверь. Решив про себя рассказать об этом тетушке, я тут же вспомнил, где и когда слышал об этом Вейле. Моя тетушка, в тот самый первый случай, когда я говорил с нею, касалась его теории, что мы на самом деле туземцы Сент-Ан, перебившие настоящих земных колонистов и скопировавшие их так подробно и точно, что вовсе позабыли наше собственное прошлое. Незнакомец уселся в одно из пыльных позолоченных кресел. У него была борода, очень черная и более пышная, чем допускалось по господствовавшей тогда моде. И если бы не кожа лица, он был бы даже красив. Но она была такой бесцветной, почти белой, что это выглядело каким-то уродством. Его темная одежда была необычно тяжела, как войлок. И я вспомнил, как услышал от кого-то из клиентов, что рейсовый звездолет Сент-Ан приводнился вчера в бухте, почему и спросил, не был ли он на его борту. Мгновение он казался изумленным, затем рассмеялся.
«А ты не глуп, я вижу. Ну, а живя с доктором Вейлем, наверняка знакомы с его воззрениями. Нет, я с Земли. Меня зовут Марш».
Он подал мне свою карточку, и я прочитал ее дважды, прежде чем смысл изящно оттиснутых на ней сокращений отложился в моем мозгу. Мой посетитель был земным ученым, кандидатом антропологических наук. Я сказал, «Я отнюдь не пытаюсь сострить. Я подумал, что вы могли быть Сент-Ан. Здесь большинство из нас относятся к одному и тому же планетному фенотипу, за исключением цыган и преступников. А вы отнюдь не походите на его представителя». Он заметил,
«Я и сам обратил на это внимание. А вас, можно сказать, ровно то же самое.
Мне часто говорят, что я очень похож на своего отца».
«Да».
Он посмотрел на меня как-то особенно пристально.
«Скажите, вы клон?»
«Кто?» Я слышал это слово, но связывал его исключительно с ботаникой. И как это со мной обычно бывало, когда я хотел блеснуть своими познаниями, я снова ощутил себя глупым первоклашкой.
«Я говорю о партеногенетическом размножении, так что новый индивидуум или индивидуумы можно получать тысячи, если захочется, будет обладать генетической структурой, идентичной родителю. Это не согласуется с нуждами эволюции, поэтому на Земле такая практика незаконна. Однако я думаю, что здесь за такими вещами следят не очень пристально».
«Вы говорите о людях?» Он кивнул. «Никогда о таком не слышал. Сомневаюсь, что вы найдете здесь необходимую технологию. Мы слишком отстали от Земли».
«Конечно, мой отец мог бы придумать для вас кое-что». «Я не собираюсь делать ничего такого», — возразил он.
Тут вернулась Нериса с кофе и тем самым оставила невысказанным все, что мог еще поведать доктор Марш. Честно говоря, предположение насчет своего отца я высказал больше по привычке и подумал, что это маловероятно — выкинуть такой биохимический tour de force. Но возможность есть всегда, особенно за крупное вознаграждение. Мы молчали, пока Нериса расставляла чашки и наливала. Когда она ушла, Марш оценивающе сказал:
«Весьма необычная девушка».
Я обратил внимание, что у него необычные глаза, ярко-зеленые, без коричневых крапинок, обычных для большинства зеленоглазых. Я очень хотел расспросить его о Земле, и новых разработках, используемых там, и мне уже не раз приходило в голову, что девушки могут оказаться эффективным способом задержать его здесь или, по крайней мере, вернуть его сюда. Я сказал, «Вам надо увидеть некоторых поближе. У моего отца прекрасный вкус».
«Я бы лучше повидал доктора Вейля. Или это он ваш отец?»
«О, нет», — сказал я с искренним сожалением.
«Но он здесь живет. Или, по крайней мере, это тот адрес, что мне дали. Салтимбанк-стрит, 666, Порт-Мимизон, департамент де ла Мен, Сен-Круа».
Он выглядел очень целеустремленным. Казалось, что если я просто объясню ему, что вышла ошибка, он уйдет. Я сказал, «Я слышал о гипотезе Вейля от моей тетушки. Она ее ярый сторонник. Может быть, попозже вечером вы захотите побеседовать с нею?
Не могу ли я увидеться с ней сейчас?»
Моя тетушка принимает очень немногих. Откровенно говоря, мне рассказывали, что она поссорилась с моим отцом еще до моего рождения и редко покидает свои апартаменты. Управляющие отсылают ей доклады, и она, как я полагаю, ведет всю нашу домашнюю бухгалтерию. Но очень редко можно увидеть мадам вне ее комнат или же впустить кого-то незнакомого туда.
«А почему вы говорите об этом мне?»
«Чтобы вы поняли, что даже при наилучшем стечении обстоятельств для меня может оказаться невозможным устроить вам эту встречу. По крайней мере, нынче вечером».
«Вы можете просто спросить, знает ли она теперешний адрес доктора Вейля? И если да, то где это?»
«Постараюсь помочь вам, доктор Марш, честно».
«Но вы не думаете, что так будет проще всего?»
«Увы, нет».
«Другими словами, если вашу тетушку просто попросить об этом и не дать ей возможности составить обо мне свое суждение, то она может отказать мне в информации, даже если ей известен адрес.
Было бы полезно сначала немного побеседовать. Есть много всего, что я желал бы узнать о Земле». На мгновение мне показалось, что под черной бородой промелькнула сдержанная разочарованная усмешка. Он сказал,
«Но это я бы хотел для начала».
Его снова прервала Нериса. «Наверное, с тем, чтобы узнать, не требуется ли нам чего-либо еще с кухни». Я готов был придушить ее, когда доктор Марш запнулся на полуслове и сказал, «А не может ли эта девушка спросить вашу тетю, примет ли она меня?» Соображать пришлось быстро. Я рассчитывал пойти сам и, выдержав паузу, вернуться и объявить, что моя тетушка готова принять доктора Марша позднее, что дало бы мне добавочную возможность расспросить его, пока он будет ждать. Но была еще и вероятность, без сомнения, преувеличенная моей жаждой узнать о новых открытиях, сделанных на Земле, что он не станет ждать. Или когда, и если все же встретится с тетушкой, непременно упомянет об этом инциденте. Если же я пошлю Нерису, то останусь с ним, по крайней мере, до тех пор, пока она будет бегать к тетке. Да еще есть основательный шанс, что моя тетушка окажется занятой каким-то делом, которое захочет довести до конца, прежде чем встречаться с незнакомцем.
Я разрешил служанке уйти, а доктор Марш дал ей одну из своих карточек, написав на обороте несколько слов.
«А теперь», — сказал я, — «что вы собираетесь у меня спросить?»
«О, про этот дом. На планете, колонизированной всего 2 века назад, он выглядит абсурдно старым.
Он и был выстроен 140 лет назад. Но у вас на Земле есть, должно быть, и намного старше».
«Думаю, что да. Их там сотни. Но один из них приходится на 1000 таких, которым меньше года. Здесь же почти все здания, что я видел, так же стары, как это.
Мы здесь никогда не сбивались в кучу, и нам не приходилось ничего сносить, так говорит мистер Миллион. И сейчас тут меньше людей, чем было 50 лет назад».
«Мистер Миллион?»
Я рассказал ему о мистере Миллионе. А когда закончил, он сказал,
«Похоже, что у вас здесь есть несвязанный симулятор 10-9, что весьма интересно. Ведь их было сделано всего несколько штук».
Симулятор 10-9?
Миллиард 10 в девятой степени. В человеческом мозгу несколько миллиардов синапсов. Но было открыто, что их деятельность прекрасно можно воспроизвести в компьютерной симуляции.
Казалось, не прошло и минуты, как Нериса ушла, и вот она уже возвратилась. Присев перед доктором Маршем, она объявила: «Мадам примет вас». Я пробурчал: «Сейчас?» «Да», — бесхитростно ответила Нериса. «Мадам сказала прямо сейчас».
«Тогда я провожу доктора. Останься у дверей».
Я сопровождал доктора Марша по темным коридорам, идя в обход, чтобы времени было побольше. Но он, казалось, выстраивал в уме вопросы, которые хотел задать моей тетушке, пока мы шли мимо облезлых зеркал и рассохшихся ореховых столиков, и отвечал мне односложно, когда я пытался выспросить его, что происходит на земле. У двери тетушки я постучал. Она отворила сама. Край ее черной юбки пусто свисал над ковром, куда еще не ступала нога человека. Но я не думаю, что доктор Марш это заметил. Он сказал:
«Искренне сожалею, что обеспокоил вас, мадам. И делаю это лишь потому, что ваш племянник сказал мне, что вы можете помочь мне отыскать автора гипотезы Вейля».
Моя тетушка сказала:
«Доктор Вейль, это я. Входите, пожалуйста».
И закрыла за ним дверь. Я остался стоять в коридоре с разинутым ртом.